Спасибо всем, кто подошел. Сегодня тема будет такая коротенькая, маленькие такие сравнения. Это по поводу, что есть из двигателей и кораблей, несущих, вернее, космических кораблей американцев, ну и чуть-чуть захватим то, что мы им поставляем. Так, коротко, если тут уложимся и останется время какое-то, тогда еще тут кое-какие вопросы можно будет рассказать. Вот такой план на сегодня. Сегодня, правда, первый день рабочий, так что я думаю, что долго, наверное, засиживаться не будет, дабы, наверное, был тяжелый день. Нужно отдыхать. Итак, коротко, что у них есть, что бы они хотели иметь в своем составе, какие новинки, попробую я вам рассказать. Итак, ракеты-носители США. Первая система, так называемая, это CLC, это Space Launch System, так называемая. Называется, если перевести по-русски, называется система космических запусков. Это фирма. И ракеты данного класса считаются сверхтяжелой ракетоносителем для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты и выведения прочих грузовых разрабатываемых кораблей, которые делает НАСА. Ну, ракетоносители вместо всем известной АРИАС-5 отмечены вместе с программой «Созвездие Первым». Пробный полет ракеты этого класса должен быть в 2018 году. Дело в том, что они планировали, такой у них должен был быть программа «Созвездие», это будущих полетов американских кораблей как на околоземной орбите, так и дальше. Вот они собирались сделать такой корабль, как Ариас-5. Но был намечен на 2018 год. Затем должны были не в 2014 году был первый запуск сделать, но из-за неурядиц этот полет данной ракеты был переведен на 2017 год. Что он из себя представляет? Это, значит, ракета. Значит, разработчик Boeing. Две ступени данная ракета должна была иметь общей длиной порядка 102 метров, диаметр порядка 8,4 метра. Полезная нагрузка, который бы они хотели данной ракеты поднять на околоземную, низкоорбитальную орбиту, составляла в проекте от 70 до 120 килограмм. Ну, что будет дальше, неизвестно. Но данной ракеты пока у них нет. Это вот данные. Ну, и что еще? Это планируемая общая тяга данного корабля должна была составлять порядка 1300 тонн. Вот такая программа должна была быть. Так что, но пока это дело у них идет в стадии разработки, что будет дальше, неизвестно по данному типу. Будем думать, что что-то и должно получиться. Что еще? Значит, есть у них еще так называемая ракета Дельта-4. Это у них считается четвертое поколение ракет-носитель Дельта. тоже комбайн Boeing. Первый успешный космический запуск данный был запущен спутник Eutelsat на геостационарную орбиту. Это было в 2009 году. Данная система, вернее, данный аппарат должен был разработан для запуска космических спутников и для правительства США. Использовался он и в четырех вариантах. Средний класс, затем у них есть средний, у них буквы, цифры на выражение, значит, средний, потом класс 4, затем идет класс 5 и так называемый их будущее ракеты, это так называемый тяжелый класс из системы Delta Navy. На данную ракету они очень много ставят. Но даже по старым состояниям 2012 года должна была перспективно быть ракетой. Но из-за каких-то неурядиц данная ракета, вот Heavy очень тяжелого класса, не будет пока делать у них. На данный момент они располагают только ракетой среднего класса, остальные модификации пока собираются отложить. Ну, какие причины, это неизвестно, но, однако ж, дело так к тому и идет. Характеристики вот этих вот ракет, которые должны были у них идти по среднему классу, и тяжелому, и сверхтяжелому. Значит, в среднем данные ракеты должны были среднего класса также иметь двухступенчатый вариант. Длиной вот эта система должна была быть нескольких ракет от 63 до 77 метров. Диаметр должен был составлять у них 5 метров. Груз по своим классам, естественно, ракеты должны были выводить на низкоорбитаемая орбита, составляла порядка от 9420 килограмм до 27-28790 килограмм. Это вот на низкоорбитальные. А на геостационарную орбиту спутники должны были выводить почти 4500 килограмм минимум и 14200 килограмм. Это максимум на геостационарную орбиту. Ну, пока идет все в разработке. Как, что, когда она будет идти, неизвестно. Хотя ракеты вот серии премиум, которые должны были быть у них, были уже несколько запусков опытных. Из всех серий, которые было сделано, этого было успешно сделано. Всего у них было порядка 24 запусков. Успешных было сделано 24, и один был неудачным. Ракета не пошла. Это то, что в перспективе. Что у них сейчас есть или было, и что можно предложить самим себе американцам? Значит, система Falcon – это серия ракет-носителей, разработанных еще американской компанией SpaceX. Частная компания разрабатывает ракеты-носители для частных вариантов и кто будет заказчиком. Значит, данная компания разработала, соответственно, несколько вариантов ракет. В частности, было сделано Falcon 9, которая вот недавно проводила эксперименты для возвращения первой ступени ракеты-носителя обратно. Еще чтобы она и садилась сама. И перспективно, как разрабатывалась, это Falcon Navy. Это вот в перспективе. Старая ракета у них Falcon 1, действующая, способная выводить порядка 570 килограмм груза на низкую орбиту, но не может быть доставлять груз на геостационарный, только на низкоорбитальный. Вот 570 килограмм. Но на Falcon 9 они все-таки какие-то имеют виды. Что она будет представлять? Должна будет выводить на так называемый геопереход на орбиту, это между низкоорбитальной и геостационарным, порядка 4,7 от минимум и максимум 19 тонн груза, ну, в зависимости от модификации. Двигатель стандартно, керосин, жидкий водород, кислород. Первая ступень ракеты, вот этой Falcon 9 перспективной, предполагалось быть многоразовой, чтобы сэкономить деньги. Значит, первое, соответственно, отделение должно было спускаться с помощью собственных двигателей в акваторию или на парашютах на Землю. Ну вот, рассчитывают на эту ракету. Falcon 9, вот старичок их не выпускался. Первый запуск у них был сделан в 2006 году. К сожалению, окончился неудачей. В 2007 году Falcon 9 был запущен еще раз. Ракета поднялась где-то порядка на высоту 300 километров, однако из-за возникшего сбоя двигатель отключился. Ну и она вернулась в плотность атмосферы и, соответственно, сгорела. А вот Falcon 9 ожидался сначала во втором квартале 2007 года, потом в декабре, уже декабрь 2007. Это то, что они до этого делали. Ну, вот последний запуск, это был недавно, как несколько месяцев назад. А девятый, то есть первая модель после неудачных запусков в 2008 году, Falcon 9 опять закончился неудачей. Выводила два спутника и потерпел катастрофу. На третьей минуте связь с кораблем была потеряна. Это в августе, в сентябре опять же 2008 года. Четвертый запуск Falcon 9 завершился, опять же, удачей, успехом. А 13 июля 2009 год уже был пятый запуск вот этой старушкой Falcon 9, Falcon 9. В очередной раз повезло, очень хорошо он их сработал. Девятая ракета Falcon 9 относительно первой должен был у них идти еще в 2010 году. Но был выведен с полезной нагрузкой, поработал и, в общем-то, сделал свое дело, как говорят. А вот уже в 2012 году удачный запуск Falcon 9 был отправлен на МКС частный космический Orbital Dragon. Повез груз, удачно был состыковался с кораблем, отработал и спустился на Землю. Но это по варианту тому, что спускаемая первая ступень сгорала в плотных слоях атмосферы или не так, как топливо, жидкий водород и опять кислород, окислитель и топливо. Начиная вот порядка с 2002 года по ноябрь 2011 были произведено порядка 28 стартов вот этой вот «Атласа V», при которых была, в общем, продемонстрирована почти 100% надежность данной машины. «Атлас V» хорошая. И вот 15 июля 2007 года со спутником, американским разведчиком L-30, пошла, значит, «Атлас» запускать, но произошла неудача второй ступени, в результате чего полезная нагрузка не вышла на орбиту. После этой проблемы «Атлас V» был еще раз 18 запущен в 2011 году. Где-то были успешные запуски, где-то было неуспешные запуски. Что у себя он представляет? Это фирма-разработчик Lockheed. Две ступени. Длина ракеты не очень большая, порядка 58 метров с копейками. Диаметр 3,8. Стартовая масса составляет порядка от 334,5 тонн до 546,7 тонн. По массе выводимой нагрузки на орбиту. Если на низкоорбитальную, это порядка от 9,8 до 18,8 тонны. Если брать увеличенную серию, или так модификацию данной ракеты, то она должна уводить 29,4 тонны. А так называемая на геопереходную, это переход между низкоорбитальной, то, что уходит на геостационар, это порядка 2000 километров. Значит, стандартно у нее должна быть 4,7 вес до 8,9 тонн, а увеличенный порядка 13 тонн. Достойно. Ракета, вот это у них, это модель Атласа 5. Я у Атрея Атрея, много космосе, Владимир. Значит, в прошлом году, еще в марте прошлого года, значит, частная компания, которая производит вот эти Атласы, Lockheed фирма, объявила, что в общем, намерены постепенно отказываться от использования тяжелого варианта ракеты Дельта в 2018 году, которая стоит на штамм двигателе. Перспектива будущей ракеты Вулкан предназначена для замены как Дельта ракеты, так и Атласа. Сначала в качестве ракет-носителя среднего класса будет намечен на 2019 год, а затем в качестве ракетного тяжелого класса это до 2024 году. Что еще? Значит, опять же, в конце прошлого года данная компания объявила о начале сотрудничества с другой фирмой, частной аэрокосмической компанией. Значит, основной причиной это было поэтапно отказаться от использования российских двигателей РД-180 и свои двигатели выпускать, название называется BE Bravo Echo 4, как они считают, больше мощный, чем наш РД-180. Ну, наш двигатель РД-180 это половина тягловой нагрузки нашей знаменитой ракеты РД-170, которая это наша отечественная, американцам продаем под грифом и под названием Д-180. Вот такие ракеты. Ну, теперь коротенько, чтобы не забыли, что такое 180 и что такое 170, я вам так быстренько, коротенько расскажу. О, Атрея-Атрея, немного о космосе, Владимир. Так, значит, наш РД-170. Но это не значит, что у нас больше нет. Есть уже новенькие РД-181, ну, вот модификация РД-170, и до нее это очень удачная модель. Значит, жидкостный ракетный двигатель разработан еще в 1976 году. Является самым мощным ракетоносителем на жидких компонентах топлива из когда-либо созданных. Она на 2,1 до, это минимум, и до, по-моему, 5,5% мощнее однокамерного двигателя F1 американца. Потом я вам скажу, что это такое. Вот. Это который устанавливается на первой ступени ракет-носителя Сатурн-5 при габаритах меньших в 1,5 раза. Что еще? Наша ракета многоразовое использование, значит, аттестация была у нее на 10-кратного использования. Базовый вариант использовался на первой ступени ракет-носительной энергии и «Зенит». На его основе были разработаны уже двигатели Д-180 для «Атласа» и РД-191 для «Ангары». Вот такие модификации. Что он из себя представляет? Этот двигатель закрытого цикла работает на паре кислород-керосин. Мощность РД-170 порядка, если в лошадиных силах, то это порядка 20 миллионов лошадиных сил. Модификация такой ракеты называется РД-171М. Выпускалась и разработка была РД-170 в 1973-1974 годах по программе разработок экологически чистых двигателей. Ну и велась разработка и других двигателей, таких как РД-123, РД-124, РД-125 и далее. Ну вот, к примеру, в июне 1974 года были разработаны технические предложения по двигателю РД-150. С тягой, это уже 74-й год, обратите внимание, с тягой 1500 тонн. А, значит, это предполагалось, потом вносились некоторые изменения по данным, составлял где-то порядка 1000 тонн силы, так называемые, над уровнем моря, и, соответственно, 1130 тонн силы, это уже в вакууме. Это вот ракета должна, вот 125-я, уже 74-го года. Четыре камеры, четыре сопла, два газогенератора, работающие на одну турбину. Наша ракета дает тягу порядка 806,4 тонны силы, соответственно, 180-я дает в два раза меньше, 423 тонны силы. Значит, тяга над уровнем моря порядка составляет 740 тонн. Удельный импульс это порядка 337 секунды. Ну, я вам расскажу, что удельный импульс это сколько топлива идет в одну секунду, дает еще и тягу. По параметрам довольно-таки неплохая. Масса ракеты составляет в общей сложности порядка 9750 килограмм. Это вот наша РТ-170, замечательная ракета, на которой сделали 180-ю. Что теперь у нас F-1 американцы имеют? Так, F-1, значит, тяга над уровнем моря составляет порядка 680-690 тонн, в вакууме составляет 780, чуть больше, чем наша, но там она у моря проигрывает. Удельный импульс у него меньше намного, от порядка 260-263 секунды, а вот в вакууме составляет порядка 304 секунды. У нас, соответственно, 337, больше. Горючий керосин и окислитель жидкий кислород. Давление в камере сгорания данного двигателя составляет порядка 60 атмосфер. Температура в камере сгорания порядка 3300 градусов. Сухая масса данной ракеты составляет порядка 8400 килограмм. Легче, чем наша. Высота 5,8, ширина 3,8. Диаметр сопла составляет 3,5 метра. А время работы от 150 до 163 секунды. Значит, используется данный двигатель на Сатурне 5. И, значит, да, Сатурн 5. В данной ракете Сатурне 5, соответственно, было 5 ступеней в свое время. Сатурник, который стоял, вот это F-1. Ну, 9 ноября 1967 года это Аполлон-4. Это первый запуск. Соответственно, последний запуск был 14 мая 1973 года. Это Skyball. Все, вот то, что у них было. Это вот про F-1 между 170-й и F-1 ракетой. Двигателем. Я его отрядил немного в космосе Владимир. Что еще американцы, значит, в свое время НАСА, им же был официально предоставлен проект, так называемый сверхтяжелый ракет, назывался на SLC. Вот то, что я рассказывал поначалу. Ракета будущего для пилотируемых полетов за пределами околоземного пространства, в частности Луне и Марсу. Они очень мечтают посетить теперь Марс, Луна их уже вроде бы не устраивает, то теперь давайте на Марс. Вот ракеты данного класса. Разрабатывается для, чтобы можно было поднимать корабли типа «Орион» для полетов как научных, чисто научных целях, так и для работы с Международной космической станцией. Ну, по сообщению НАСА, это на американском космическом агентстве, они предполагают эту ракету SLC, предназначен для обеспечения работ ранее когда-то выполняющимся ракетами Space Shuttle. Они сняли с производства, посчитали, что это очень дорого, данная программа была снята. Также для работы, для того, чтобы идти не только в освоении космического пространства, но и, опять же, для МКС. Что еще использовать для этой ракеты они планировали? Так называемые маршевые двигатели. Вот то, что использовалось в шаттлах. Такие системы, как RS-25DE, их была программа. И разгонная ступень была G2X. Вот таких две модели их стареньких было. Ну, модели, в общем-то, неплохие. Одна, значит, считается, значит, RS-25, две ступени. Общая длина этой ракеты 59 метров. Стартовая масса у нее не очень большая, порядка 2,4 тонны. И полезная нагрузка составляет порядка 100 тонн. Должна была быть. А вот второе, тоже две ступени, вот этот двигатель, который должен был стоять на новой ракете будущего. Она по длине порядка 96 метров. Стартовая масса чуть-чуть поменьше первой, 2,2 тонны. 2200 тонн, прошу прощения. Но зато полезная нагрузка опустилась от порядка от 70 до 77 тонн. Значит, если первая ракета РС-25 керосин, кислород, жидкий, естественно, первой ступени, и также он и разгонный блок, то вторая – это твердотопливная ракета. Это вот то, что в перспективе может быть у них. Но пока сначала одно говорим, потом другое. Будем ждать, что получится. Теперь коротко, что это такие за ракеты и с чем его едят. Я Ульян Антон 3, Антон Антон Тамара. Рубрика «Немного о космосе», «Квадратный стол». РС-25. Жидкостный ракетный двигатель компании Rocketdyne. Американцы. Применялся на транспортной системе Space Shuttle, когда он летал, как самолет. На каждом из этих аппаратов было установлено 3 таких двигателя. Основным компонентом топлива двигателя являлся жидкий водород и кислород. Система старая, так называемая закрытого цикла, так называемая с зажиганием топлива генераторного газа уже там в конечном стадии. Это что у них еще осталось оттуда. Что еще? Значит, каждый двигатель обеспечивал вот этого... Там не было 3, на Space Shuttle стоял. Вот если каждый брать только Space Shuttle, вот этот RS-25 давал 181,4 тонны. Это при старте. Очень, так называемый удельный импульс составлял порядка 453 секунды. Это очень много. В вакууме составлял 363 секунды над уровнем моря. Масса этого двигателя RS-25 составляла порядка 3 тонны. Ну вот, такая вот у них была ракетка, что, в общем-то, у них может еще и остаться. Теперь второй двигатель из старых запасов – это G2X. Так называемое новое двигательное название у него G2X сейчас находится в разработке в рамках развития программы НАСА в созвездии, которую они начали делать и потом свернули. Туда должен был пилотируемый корабль, вот опять же «Орион», но дело свернулось в 2010 году. Ну, пока ничего с ним, пока ничего они не говорят. Общая тяга данного двигателя составляет, должна была быть порядка 130 тонн, с половиной тонн сила, у 25-го побольше. Ну вот, пожалуй, с ним все, что есть. Больше по этим двигателям такого ничего интересного нет. Не, у отряда Т немного о космосе, Владимир. Так, ну, теперь давайте посмотрим, что у нас вообще это. Сатурн-5, их знаменитая ракета. Ну, остается самый грузоподъемный, наиболее мощный, самый тяжелый. и самой большой из созданных на данный момент ракеты. Ну, хотя, в общем-то, самый-самый, очень большой и очень интересный. Значит, как было заявлено, что данная ракета должна была вывести на околоземную орбиту порядка 141 тонны. На траектории Луны должна была завести 47 тонн полезного груза. Использовалась для реализации программы освоения Луны вот это у них так называемый Сатурн-5. Но при всей своей мощи она сделана по трехступенчатой схеме. Во второй ступени три ступени. Значит, на первой ступени устанавливалось 5 кислородно-ракетных, кислородных керосиновых двигателей F1, то, что я вам рассказывал. По характеристикам они считаются по сей день самыми мощными однокамерными ракетами. У нас 4, у них одна, значит, одно сопло. Двигатель, когда либо создавшихся. Ну, на второй устанавливается еще 5 двигателей, работающих на топливе. Жидкий кислород, водород. И на третьей ступени один водородный кислородный двигатель. Вот что такое Сатурн-5. Их градация Сатурна была очень интересно сделана. 3 ступени у них входило помимо двигателей. Значит, первая ступень, вторая ступень и третья. Все 3 ступени используют жидкий кислород, как окислитель. А горючим первой ступени был еще керосин. Вот такие системы. Но, вот, как было сказано, запустили на Луну космонавтов. Они очень долго летали. Много было миссий. Хотя поэтому время до сих пор противоречие есть. Что по таким техническим характеристикам они теоретически туда не могли доплести. Но это потом. Это вот по Сатурну пятому ракетке, так называемой. Я у Атрея Т, немного о космосе, Владимир. Вот интересный момент, как работает вот этот F1, их знаменитая ракета, которая они, может быть, восстановит за место нашей РД-180. Значит, F1 сжигал 1780 килограмм жидкого кислорода и 788 килограмм керосина. Каждую секунду работы, производя при этом 6,7 меганьютонов тяги. Ну, это примерно равно скорости вытекания порядка 1565 литров кислорода и 976 литров керосина в секунду. Вот это все съедалось. Значит, в течение своих вот 2,5 лет, если, предположим, брать работы данной ступени 2,5 минуты, их 5, значит, вот сколько она может поднять. Значит, если брать по метрам, километрам и секундам, то, как заявлено, что Сатурн 5 на высоту 68 километров мог развивать скорость 9920 километров в час. Общий расход жидкости у 5 двигателей Сатурна, вот в смысле у 5 двигателей F1 в системе Сатурн-5, составлял всего-навсего 12710 литров в секунду. Вот что, ну, если так вот нашу жизнь перевести, то это примерно вот этот объем мог опустошить порядка 110 тысяч литров в литровый бассейнчик за 8,9 секунды. Всего-навсего секунды, и этого бассейна 110 тысяч литров уже нет. Вот такая примерно их ракеточка была, которая подняла космонавтов и астронавтов на сначала на околоземную орбиту, а потом еще и на Луну. Это вот по Сатурну и по Фалкону. Я у Атрея Т, немного о космосе, Владимир. как не забыть, если я сейчас коротенько скажу по РД-180, это то, что они имеют нашу модификацию. Ну, это она, у них сейчас остается единственной ракетой, которая на жидком топливе. Очень интересная ракета. Она, в общем-то, у них летала и сейчас сначала с Антариесом, ну а потом ее потихонечку вставляли эти ракеты для других нужд. Что она себе представляет? Значит, тяга у него всего-навсего составляет порядка земной, это 390 тонн сила, а выше 423, это в два раза. Импульс у него довольно-таки высокий при таких характеристиках. Значит, у Земли он составляет 311, наверху в вакууме порядка 338 секунд работы. Давление у него очень приличное, в камере сгорания составляет порядка 261 килограмма сантиметров квадратных. Что еще? Значит, масса, но не очень тяжелая, значит, в сухом она в виде составляет на 6D180 порядка 5480 килограмм, а с полными баками, если так можно считать, то 5950 килограмм. Высота двигателя составляет порядка 3600 миллиметров, а диаметр составляет 3200 миллиметров. Данная ракета разрабатывалась с 1994 по 1999 год. Ее предназначение, значит, работать у них, у американцев, она на Атласе-3, Атлас-5, это компания Lockheed Martin. Вот такие у нее задачи были. Ну, повторюсь, они еще и применяются в других своих целях. Вот, это немного космос, Владимир. Есть у них еще... В настоящее время есть такая ракета типа Антарий, средний класс. Так вот, у нее первая ступень двигателя стоит на так называемый двигатель IAG-26. Данный двигатель представляет собой модификацию нашего двигателя НК-33. Это производство нашего руководителя Кузнецова. Он еще был еще создан для... во время Советского Союза для сверхтяжелой ракеты Н-1, когда я рассказывал, у которой было всего-навсего таких 30 двигателей. Вот это то, что осталось от нас, которые долго-долго лежали на складе, потом они были куплены американцами. Соответственно, данный НК-34 было переименовано в IG-26, данный тип. Затем он был переделан уже под себя для использования на американских ракетах-носителях, вот Антариес. Что они сейчас имеют? То есть РД-180 и наш НК-33. Что вот они, то, что они собираются отказаться, сделать у себя модернизированный Falcon 9, взять Falcon 9, Falcon 1, ну и еще кое-что там у них есть в запасе. Я уотряю, это немного космос, Владимир. Есть еще один двигатель. Если вы еще не устали, я уотряю, это вам постараюсь рассказать. Вопросы есть? Долго рассказываю, про вопросы забыл. Итак, есть такой ракетный двигатель, называется Мерлин. Жидкий ракетный двигатель, топливо керосин, окислитель жидкий кислород, камера сгорания одно. Время эксплуатации у него с 2006 года. Значит, применялся он на ракете Falcon 1, потом Falcon 1E первой ступени и Falcon 9. Что еще? Значит, по перспективе, в этот раз я про мир пока не буду, чтобы его не деребенить в разные стороны. Значит, такая есть тема. Она, в общем-то, подготавливалась по поводу наших достижений нашего космического пространства, но я потом эту тему просто чуть-чуть подлиннее сделал. Это все, что сделано нашими учеными, первыми, именно первыми в мире, по отношению к другим странам. Ну вот, это я так коротко скажу по всем, ну, почти по всем темам. А потом, когда вернемся к миру, к нашему замечательному кораблю, ну, предшественник, конечно, его «Салют-6», «Салют-7», хотя надо про них тоже рассказать, потому что вот про «Мир»-то много, а про «Салют-6», про «Салют-7». Так вот, там все было новое сделано нашими космонавтами, учеными, конструкторами. Теперь что вообще мы имеем в мире? Значит, это называется российские изобретения в истории человечества. Повторюсь, это должна тем была идти космосу, но теперь уж, чтобы не разбивать. Я буду паузу делать, еще раз повторяюсь, если кто-то будет уже устанет, тогда мы это дело, или кто-то взяло, но взялами работает так же, как и эфир, чтобы можно было тоже время не терять. Итак, попробуем. Значит, в российском государстве основные компоненты патентного права изобретения формируются только в 30-х годах 19 века. А вот на Западе с данными понятиями уже пользуются несколько раньше давно. Поэтому фаза, так называемая, «Перм изобрел и Перм запатентовал», далеко не всегда является отождествленной. Итак, поехали потихонечку. Значит, военное дело и вооружение. Котельников, изобретатель гранцевого парашюта. Вот он, находясь в театре, изобретатель увидел, как в руках у одной дамы туго свернутый кусок ткани, который после небольших усилий рук превратился в распашную косынку. Так вот в голове у Котельника и появился принцип работы парашюта. Но, к сожалению, первичная новинка получила признание за рубежом только во время Первой мировой войны. А царское правительство вспомнило о существовании этого полезного изобретения только когда еще уже это не нужно было. Вот так вот, такие вот Глеб Котельников своим изобретением изобрел такую вещь. Помимо этого, у него еще были другие изобретения, которые также не были реализованы. Следующий наш ученый изобретатель, это Зелинский, изобрел фильтрующий угольный противогаз. Хотя вот в свое время вы помните, что несмотря на Гаагскую конференцию, запрещающую использование отравляющих веществ в Первую мировую войну, в курсе событий, что был реально испытан газ применен. Вот именно тогда Зелинский и предложил свое, так сейчас говорят, ноу-хау. Это противогаз, в котором в качестве фильтра применялся обыкновенный активированный уголь, вот, который успешно нейтрализовал все отравляющие вещества того периода. Следующий наш изобретатель – это Габиато, или Габиато. Это изобретатель мортиры миномета. Изобретение появилось еще в полевых условиях в русско-японской войне 1904-1905 годов. Значит, в то время столкнулись с необходимостью выбить вот вражеские силы из расположенных непосредственно близости в траншеях. Ну, вот, как нужно будет делать? Вот. Габятко и его помощник Васильев предложил использовать, значит, такую легкую 47-миллиметровую морскую пушку на колесиках. Правда, вместо обычных снарядов были применены самодельные такие шестовые мины, вот прототип сейчас наших минометов, которые вот выпускались под определенным углом и навесной траектории, что делает наш миномет. Это вот наш изобретатель Габятко. Следующий изобретатель – это Александровский. Вот этот изобретатель самодвижущихся мины или торпеды. И в Первой Отечественной флоте применялись подводные лодки с механическим, правда, приводом. Вот еще наше изобретение. Не говоря уж про мир и все их системы. Федоров, создатель первого в мире автомата. Значит, вообще, собственно, под автоматом первоначально понималось вообще-то автоматическую винтовку, которую Федоров еще начал создавать в 13 году. И вот только в 16-м изобретение постепенно стало применяться в боевых условиях. Ну и, соответственно, оно применилось в массовом производстве, это во Второй мировой войне, вот, винтовка Федорова автоматическая. Что у нас это вот по вооружению? Что у нас по связи? Вот связь, передача информации, это вот тоже идет в качестве потом, что у нас изобрели, и потом, что у нас перешло в... Ну, и в космос тоже. Александр Семен Попов, изобретатель радио, 7 мая 1895 года. Значит, на заседании Российского физико-химического общества в Санкт-Петербурге, университета, был продемонстрирован первый приемник, а вот запатентовал его, он не успел запатентовать. Соответственно, патент и Нобелевскую премию совместно с судимый ученый заведения, получил итальянец Маркони. Кстати, до сих пор идет, значит, прения. Кто же первый, значит? Маркони успел, а вот Попов не успел изобрести. Хотя итальянцы считают, что это они. Ну, история не переделаешь, поэтому получается по науке, что итальянец. Хотя первый сделал Попов. Игнатьев – это первый в мире разработал систему одновременного телефонирования и телеграфного передачи сигнала по кабелю. О! Опять же наш человек. Зворыкин был такой изобретатель. Это телевидение и телевещание на электронном принципе. Работал на... разработал он иконоскоп, кинескоп и основу цветного телевидения. А мы закупили в свое время цветное телевидение у французов. Но, к сожалению, большинство своих изобретений он открыл, к сожалению, в Америке. В общем, куда эмигрировал в 19 году. Так что наш человек, ну вот у французов взяли цветную трубку. Потянов такой изобретатель был. Это изобрел видеомагнитофон. Как и Зворыкин, эмигрировал из России в годы Гражданской войны, оказался в США. Вот там предложил свои заработки в сфере электроники. Вот в 56 году фирма Ampex такая была, под руководством Понятого, выпустил первый в мире космический видеомагнитофон. Фу, космический, коммерческий, прошу прощения. Так что вот еще одна. Идем дальше. Тимченко разработал первый в мире киноаппарат в 1893 году в Одессе. На большом вот на Одессе, на спуске там есть, на большую простыночку повесил около моря, океанов. И первым в мире фильм был, назывался он «Копьеметатель». И второй фильм назывался «Скачущий всадник». Ну, он продемонстрировал, было очень с этого аппарата интересное кино. Но не получилось опять. В 1895 году патент на изобретение киноаппарата получил Жак Люмьер такой, который вместе с братом считается основателем кинематографа. Даже фильм про нее, про Люмьер есть. Старенький, как он там изобрел вот этот киноаппарат. Однако же это Тимченко. Еще в 1893 году. Теперь медицина. Николай Иванович Пирогов. Первое применение наркоза в военной хирургии во время Кавказской войны. 1847 год. 1847 год. Вот Пирогов стал использовать бинты, пропитанные крахмалом, что оказывалось очень эффективным. И кроме того, ввел в медицину медицинскую практику, неподвижную гипсовую повязку. Вот видите, опять же наш, кстати, как и такие фельдшерские пункты, которые у нас были еще сделаны еще до царя Горохова, потом которые упразднили. Елизаров, этот изобретатель, назван аппарат им сконструированным в 1953 году. Ну, применяется в ортопедии, травматологии, хирургии. Аппарат представляет собой такую железную конструкцию, ну, рассказывать не буду, вы ее знаете. Елизаров помог Брюмеле восстановить свои поломанные кости. Именно Елизаров, никто другой. Соответственно, Брюмеле поставили на ноги, он еще умудрился свой рекорд свой чуть-чуть побить. Вот, в 1953 году сейчас используют все. Следующий изобретатель наш, Брюхоненко такой, создал первый в мире аппарат искусственного кровообращения, автоинжектор. Сегодня без этого аппарата искусственного кровообращения хирурги не обошлись бы ни в одной операции. Дальше идем. Демихов. Один из основоположников транспортологии. Транспортологии, извините. Вот, вот первый в мире осуществил пересадки легких. Еще до этого, в 40-х годах, эспиритированная собака уже смог в то время пересадить собаке второе сердце. Кстати, в фильмах вы знаете, похожая, значит, тематика – это собачье сердце. Так, теперь у нас попробуем по электричеству. Ладыгин. Электрическая лампочка накаливания, 1873 год. Запатентовал первую в мире электрическую лампочку накаливания, слава богу. Значит, в ней использовался угольный стержень, который был помещен в вакуумную колбу. Вот Лагин только не смог разработать лампу накаливания, но и не успел запатентовать. Следующий изобретатель у нас Яблочков. он изобрел дуговую лампу, как вошла в историю, вы знаете, свеча Яблочкова. Вот в 1877 году уже на некоторых европейских столиц горели свечи Яблочкова, ну, в частности, во Париже, во Франции. Следующий – Доливо Добровольский, трехфазная система электроснабжения. О, опять же, Доливо Домбровский, трехфазная система электропитания. В конце 19 века российский изобретатель, правда, польские корни, изобрел данную систему. Лачинов доказал возможность передачи электроэнергии по проводам на значительное расстояние. У Атреатей немного в космосе, Владимир. Петров разработал самую большую в мире гальваническую батарею. Открыл электрическую дугу. Опять же наш человек. Можайский, создатель первого самолета. В 1882 году Можайский построил самолет. Но на испытаниях под Санкт-Петербургом самолет отделился от земли, но, будучи неустойчивым, накренился и на бок и сломал крыло. Ну, однако ж, сделано. Ну, данное обстоятельство, вообще-то, на Западе часто используют как аргумент того, что изобретателем самолета следует считать братьев Райт. Ничего подобного. Ну, опять же, спорю. Сикорский, наш человек, был создатель первого серийного вертолета. Участвовал в разработке Илья Муромца. В 1908-1910 годах сконструировал два вертолета, но один из них в то время вертолетов не пошел. Значит, участвовал, повторюсь, в Илья Муромце, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. После создал компанию Сикорский. Компания сейчас выпускает вертолеты серии Чинук. Следующий — Перовский, изобретатель первого в мире электрического трамвая. О! Сумел привести в движение вагон на электрической тяге, который на уровне эксперимента уже в 1880 году стал перевозить жителей Санкт-Петербурга. Вот. Это изобретение никто не поддержал, и через год братья фон Сименс реализуют идеи Перовского и открывают в Берлине первую постоянную электрическую трамвайную линию. Ну, опять у нас свистнули. Блинов придумал и собрал гусеничный трактор. Изобретатель самоучка в конце 1870 года сконструировал прототип современного трактора. Он его назвал «паровоз для грунтовых дорог». Поддержки, соответственно, не получил. Соответственно, дальше не пошло. Ну, по Туполеву все в курсе. Создатель наших самолетов, в частности, Ту-44. Сверхзвукового нашего первого в мире сверхзвукового самолета, который был спор англо-французский самолет «Конкорд». До сих пор спор, кто же первый. На самом деле, ну, они говорят, они, у нас он считается, мы считаем, что у нас первый, соответственно. Хотя они оба похожи друг на друга, почти как близнецы-братья. Теперь, что у нас может быть по техническим изобретением. Ну вот, например, такой наш изобретатель, как Нартов. Это 1717-1718. Изобрел токарно-копировальный станок. Токарно-копировальный станок с подвижным суппортом. О! Кто говорит, что другие сделали? Кулибин, механик, разработал проект первого в мире деревянного арочного однопролетного моста. Так что и мы впереди планеты сей. Глинков, 1760-й, создал предельную установку с водяным приводом, увеличивший производительность труда в 15 раз. Ползунов изобрел и сконструировал паровую машину для приведения в действие мехов. Это на Барнаульской, на Коврово, Барнаульск, завод там. В 1768 году запатентовал его, не успел. Соответственно, изобретение в паровой машины вошел Уайт, который получил патент в 1781 году. Это после почти 20-летнего разрыва. Орлов в конце 19 столетия изобрел способ изготовления тканевых кредитных билетов и способ однопрогонной многотканной печати. О, так называемая «Орловская печать». Применяется при изготовлении высокозащитных ценных бумаг в XIX веке. Теперь по химии пройдемся. Менделеев 1869 открыл периодический закон химических элементов. Аносов открыл возможность переделки чугуна в сталь. Бутлеров первый сформулировал основные положения теории строения органических соединений. Любарский и Соболевский положили начало порошковой металлургии. Лебедев первый получил искусный каучук. Ну, давай коротенько, вот тут до космоса чуть остался. Физика. Сахаров. Под его руководством был сконструирован первый в мире водородная бомба. РДС-2 назывался. Прохоров и Басов создали первый в мире квантовый генератор. Вот. После тот же Басов и Прохоров разделили в 1964 году Нобелевскую премию по физике с Таунсоном. Вот. Разделили. Курчатов, вы знаете, это у нас ядерная энергия. Лебедев впервые в науке экспериментально доказал существование давления света на твердые тела, свет. Рейпунский открыл явление передачи энергии, возбуждаемым атомами и молекулами, свободными электронами при столкновениях. Наши люди. Ну и последний, это у нас космос, коротенечко на сон грядущий. Циолковский, теория многополетных... кораблей, которые будут летать в космосе. Основа. В 1880 году основал способ передачи ракетной теории. По сей день используется во всей науке. Слава Богу. Ну, такие ученые, как вы знаете, Королев, Келдыш, это теоретик нашей всей космонавтики, Тихонравов, Дидоренко, Лобко, Чекунов. Вот эти ученые создавали наш спутник 1. Это первый искусственный спутник Земли. Первый космический аппарат был запущен в СССР 4 октября 1957 года. Редко кто помнит и мало кто знает, что Келдыш считался нашим основным теоретиком по разработке космических полетов. Дальше вы знаете, что первый в мире Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 61 года, 108 минут на спутнике 1, модификация. Терешкова, первая женщина-космонавт, побывавшая в космосе. Леонов, первый в мире, совершил выход в открытый космос 18 марта 1965 года. Ну вот, что еще? Ну, если хотите, ну, еще коротенечко, так, быстренько, не по теме, чтобы совсем, а то у нас все говорят, русские ничего не сделают. Виды спорта и игры. Самбо возникло в 1930-х годах, наш вид спорта. Художественная гимнастика зародилась в 20 веке в стенах Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Русские шашки наши потом развивали. Значит, ну, не к столу будет сказано, русский дурак, карточная игра, появилась в России в 19 веке. У других не было, потом туда перекинулось. Ну, что еще? Ну, вот, пожалуй, и основатель наук, вы тоже знаете, это Ломоносов. Это считает его все, это русский Леонардо да Винчи. Это Федоров, основоположник кристаллографии. Это Павлов, создатель науки о высших нервной системе. Помните, как у собак работал. Голицын стал основателем новой науки сейсмологии. Ну, и Докучай был такой ученый, это заложил основу генетического почвоведения. Вот все, что я вам хотел сказать. Ну, нужно было присовокупить к нашим достижениям в космосе, но ничего. Все на сегодня. Я Ульяна Антон 3, Антон Тамара. Кто дослушал, тот молодец. Если вопросы есть, я слушаю. На приеме. Павел, я не знаю. Хотя у нас все говорят, что гениальных людей, все их достижения в каких-то неординарных условиях. Кому-то приснилось, кому-то привиделось. Ньютону по голове яблоко ударило, Менделеев вот во сне. Павел, кто ее знает? Если бы он в мемуарах это написал бы, а так Можем только гадать на время. Еще вопросы? Без проблем, Александр. Принято, Александр. Ну, что-то наподобие так. Ну, до сих пор никто не хочет его признавать. Хотя это, в общем-то, видно воочию. Вот. Ну, на том, что вот когда мы про космос рассказываем, я рассказываю, что все, что сейчас после нас, кто летает, базовая основа, это сделано нашими учеными, конструкторами, космонавтами, которые летают там. И тем же слесарем, токарем Николаем Ивановичем, Николаем Петровичем, который делает это руками, собственными руками, из такой грязненькой такой, значит, модельки какой-нибудь. А получается красивые, очень красивые вещи и функционально. Все на сегодня у меня. Вопросы, если есть, я останусь минут на 5, на 10, если что-нибудь будет. В следующий раз встречаемся в субботу. Ну, тему я постараюсь подготовить вот по станции «Либо мир». Либо старая тема у нас осталась, это по медико-биологические исследования, когда проводил у нас на мире 437 суток. Ну, потому как будет время для обработки. Все. Всем спасибо за терпение. Всего вам хорошего. Закончите эту неделю. Ну и еще встретимся. Если какие-то вопросы есть, то на почту можете послать мой позывной собака mail.ru. Ну, а здесь в эфире 145-425, либо 436-700. Две частоты включены постоянно. Вот. Я слушаю всех, кто приходит. Вот. Так что, милости просим. Все, до свидания. Спокойной ночи.